Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Татьяной Мироновой, доктором филологических наук, автором учебника по церковно-славянскому языку. Добрый день, Татьяна Леонидовна.
Добрый день.
Не так давно мы записывали интервью с замечательным священником, который служит на Тайване. И он в том числе занимается переводом на китайский язык Евангелия. И он рассказал удивительную историю о том, как сложно китайцам объяснить понятие «грех» и вообще перевести, как сложно объяснить понятие «покаяние». И мы говорили о том, а сами-то мы понимаем реальное значение этих слов? Знаем ли мы, в чем мы каемся, да, и в том ли мы каемся, в чем должны?
Да, это большой вопрос. Не только для китайцев, а и для нас. Тем более, что за многие-многие десятилетия мы утратили вот эту традицию вдумывания, вглядывания в себя. И у нас ведь как раз церковнославянский язык подсказывает порой, в чем суть наших согрешений. Мы, например, каемся в грехах, да? А что такое грех? Он происходит, это слово происходит от глагола греть. Греть. Но не в смысле согревать и окутывать теплом, что уютно и хорошо, а в смысле том, что сжигает. И когда есть такое понятие, как сожженная совесть. Да? Совесть его сожжена, говорят про грешника. Человек, который грешит, он раз за разом обугливает, сжигает свою совесть до корешка, до тла. И вот тогда мы понимаем, что такое грех через вот образ, который хранится в слове. Точно так же мы многие слова вообще перечисляем вот в ежедневной молитве покаянной эти слова, как исповедание грехов, но на исповеди их никогда не называем. Ну, например, скверноприбычество, да, или лихоимство. А уж мшелоимство – это что такое? Нет, ходим и рассказываем, что вот там, ел не то, скоромное вместо постного, маму обидел. Это все грехи, безусловно. Но скверноприбычество – это когда ты добываешь себе хлеб дурными грязными делами. Это и коррупция. Слышали бы, наверное, священники, вряд ли сегодня исповедание в таком грехе. А что такое мшелоимство? Это сегодня как угодно переводят, но неправильно. Тут тоже достаточно простой ход мышления. Мшел, у нас это слово есть в понятиях. Пень замшелый, да? Амшанник какой-нибудь, это заросший мохом домик в тайге. Что это такое? Это мох. Или исконно нарост. Мшелоимство – это взимание роста. Сегодня это как называется? Ростовщичество. То есть банковский судный процент есть мшелоимство. Или другое слово – лихоимство. И вот это… кто в этом исповедуется? Нет, никого. Не ходят, не знают, не ведают. А есть еще хуже. Ведь мы каждый вечер читаем молитву Иоанна Златоуста, где он говорит: «Избави меня, Господи, от неведения, от забвения, от окамененного нечувствия, А это что такое? Кто-то исповедуется в неведении или забвении. Но это не забывчивость и не незнание. Мы с вами уже говорили, что ведать – это оценивать свои поступки, свои действия, свои мысли с точки зрения Бога. Неведение – это когда у человека нет совести. Когда он не включает свою совесть, говоря современным языком, в своих поступках. Можно, совесть позволит мне это сделать? Или нет, или я как-то мимо проскочу между струйками и забуду про нее вот на этот самый момент. Это неведение. И в этом надо исповедоваться. Потому что ты совершаешь плохое помимо осознания того, что ты делаешь это плохое. Что такое забвение? Это утрата памяти смертной. Латинское «memento mori» – «помни о смерти». Но у нас ведь забвением мы страдаем все, когда чрезмерно избыточествуем в этой бытовой суетной земной жизни. Строим хоромы. Для кого? Умрем же, и детям не достанется. Или покупаем безмерно эти машины за миллионы. Это забвение, что ты Христу придешь голый, и в гроба карманов нет, и куда ты это все забудешь? Утрата памяти смертной. Или другое, когда ты забываешь, что тебе надо держать ответ перед Господом на страшном суде за твои грязные дела. Вот оно. Кто-нибудь исповедуется из нас в забвении? Что я забыл в тот момент и сделал плохое. А что такое окамененное нечувствие? Это же когда человек вообще никакой, теплохладный, ни горячий, ни холодный. У него нет сознания Бога, он живность, животное. Есть, пить, работать, и исправлять свои нужды – все, как многие говорят. Ну, я сказал, Бог, если ты есть, это окамененное нечувствие. Он еще говорит, а если ты есть? Вот, то самое окамененное нечувствие, которым страдают сегодня множество людей. И первые захожане, которые приходят со свечкой, если что-то случилось в их жизни, и вот заходят, они первое, в чем должны исповедоваться, в окамененном нечувствии. Но это кто им подскажет? А вы знаете, я вспоминаю удивительную историю. Я стояла в Костромском монастыре, где хранится икона Федоровской Божьей Матери. У этой иконы. И вдруг вскакивает в храм мужчина, такой слегка помятый, и говорит, матушки, я только что попал в аварию. Машина в смятку, на самом не царапины. Кого благодарить? Понимаете, вот человек в окамененном нечувствии прожил, вот и забвением, и неведением страдал, и вот прибежал. Кого благодарить? Они ему дорожку, вот-вот-вот, икона, пожалуйста, Федоровской Божьей Матери, Матерь Божию, благодарите Господа, дорожку ему указали. Но это вот таких же много. Кого-то Господь призывает, а кого-то вообще и не тревожит, дескать, и не пробудить эту каменную почву. И тем не менее, об этом нам надо помнить, чтобы в это не впадать вновь. Так что не все грехи мы можем сегодня осмыслить. Так же, как и покаяние. Не только «Ой, Господи, прости!» И все. Исправь сотворенное тобой зло. Это русское покаяние. Так же, как слово «простить». Вы знаете, ведь у нас о грехах говорят трояко. Говорят «отпустить грехи», «оставить грехи» и «простить грехи». Почему три слова? А это три разные культуры наложили отпечаток на наши слова. Потому что отпускают грехи, возлагая свои грехи на некого козла. Это ветхозаветная история. Значит, с меня все, лейся беда, как с гуся вода, все отдам козлу, отпущу в пустыню, забуду напрочь. Вы понимаете, что это не совсем наша история. Оставить грехи – это их поставить рядом или далече, но в стороне от меня. И я ни при чем. Но тоже отделить себя от этого. А простить грехи – это по-русски. Это удивительное славянское слово, которое однокоренное слову «правый» и «простой». Что значит «правильный», «исправить»? Простить – это исправить. Представляете? Даже вот мы говорили о детях, которые имеют интуитивную языковую память и употребление. Как ребенок говорит: «Мама, прости, я больше не буду». Он исправился. И вот это «прости меня, Господи», это значит, я не буду больше такого делать. Это по-славянски, это по-русски. Потому что свои особенности.
Мне кажется, очень важным еще привести тот пример, который вы в лекциях тоже всегда приводите. Молиться о и молиться за. Да. Давайте расскажем, в чем разница.
Да. Здесь тоже не случайно различие. Молиться о, мы должны обо всех своих ближних и о дальних, и о врагах. Это об их спасении. Но молиться за мы можем в том случае, когда наш ближний или дальний, или враг сам не может или не хочет молиться. Мы молимся тогда за своего сына, который невразумлен и не хочет молиться. За своего врага, который вообще может быть иноверцем, но мы молимся о его спасении и вразумлении. За болящего, который лежит на одре смертном и не может даже руку поднять, перекрестить лоб. И поэтому надо думать, когда приходишь к батюшке и говоришь: «Батюшка, помолитесь за меня». Ну, вообще это нахальство. А значит, сам я складываю все свои лапы, не поднимаю перекрестить лоб руку, молитесь вместо меня, батюшка. Нет, только обо мне.
Еще замечательный пример. Вы проводили состояние богатства и убожества. Два полюса пребывания под покровом Божиим. Почему это? Богатство и убожество.
Да, это тоже славянский взгляд на тему достояния. Потому что, обратите внимание, вот как разум должен работать в языке, как нужно свою мысль теребить, заставлять ее пробиваться через черепную коробочку и не только сериалами довольствоваться в своей жизни. Это в обоих словах. И богатство, и убогие, убожество. Есть слово «Бог». И нам показано языком, который есть мудрость народа, опыт народа, что и богатство, и убожество – это категории, данные Богом. Это достаток, который зависит не от нас, а от Бога. Удивительное – это русский подход вообще к пониманию собственности. Он на Западе другой. Там все от человека. Там не, там ты сам зарабатываешь все себе. А здесь нет. Твою судьбу либо убогой, и ты тоже под Богом ходишь. Ты, вот это твое достояние. Либо ты богат. Но и тогда, памятуя, что это Божий дар, ты должен этим делиться. Чем и занимались наши богатые в Российской империи. А помните, есть такая поговорка: «Убогий ох, а за убогим Бог». Так что и вообще считалось, что нищие – это люди Божии, и поэтому не подать нищему – это держать ответ за это на страшном суде. Так что нищим и вдовицам помогали безоговорочно на Руси.
Вы заговорили о разности, ну, можно сказать, менталитетов западного, русского, отношения к богатству. Часто приходится слышать, что вот у русских есть такое понятие, что все в руках Божьих. То есть от нас ничего не зависит, никаких усилий мы не прикладываем, вот будь что будет, как синоним, все в руках Божьих. Так ли это?
Нет. Ну, во-первых, наши поговорки об этом свидетельствуют: на Бога надейся, а сам-то не плашай. Вот. И вот это «не плашай» всегда человека строит. Нет, такого фатализма в русском христианстве никогда не было. Наоборот, человек строился не только словом, но и делом своим. И вера без дел мертва есть. А дело всегда зависит от изволения человека. Вот тут мы всегда были самостоятельные, энергичные, и, уповая на Бога, двигались согласованно с Ним, но в самостоятельно выбранном направлении. Здесь фатализма, в нашей культуре фатализма нет. Нет, русский человек очень самостоятелен был. Другое дело, сейчас, как сейчас, нас порой загоняют в какие-то клишированные рамки, в какие-то мифы, которые, надо сказать, имеют очень недавнюю историю. Либо масонские переводы на русский язык XIX века Священного Писания, масонские переводы, где возникают такие фразы, как «всякая власть от Бога» или «вся власть от Бога», что по-церковнославянски не так звучит. Либо истоки вот этих мифов в обновленчестве, в движении большевистском, созданном ими в церкви, которое прекратило свое существование, но психология осталась, и установки тоже живы. И вот вернемся к «всякой власти от Бога», которая сегодня так исповедуется горячо порой. По-церковно-славянски, если мы откроем апостола Павла, там другая фраза. «Несть власть, аще не от Бога». Что означает «не власть, если не от Бога». А дальше «сущие власти от Бога учинены». Сущие – это не существующие, а истинные власти, как сущая правда. Истинные власти от Бога учинены. А если бы эта психология нас не держала, что не всякая власть от Бога, а истинная, сущая, то как тогда мы, значит, должны были покориться большевистской власти, татаро-монгольскому игу, польскому нашествию? Значит, надо складывать руки и оставаться, так сказать, в покорности и рабстве. Вот видите, одна строчка. А она существует в русском переводе как устойчивый миф. И таких вещей у нас немало. Так же, как вот... Очень часто мы себя называем рабами Божьими. Хорошо, если мы, ну, вот так вот, уничижая себя или чувствуем себя вот в состоянии раба Божия, раба. Хорошо. Но если вспомнить Аву Дорофея, он по-другому все строил. Он говорил: если ты боишься Господа, то ты раб. Боишься. И из страха поступаешь. Если ты служишь Богу и хочешь за это вознаграждение, ну, в рай попасть, конечно, чтобы дети были живы, здоровы, счастливы, ты слуга. А если ты просто любишь Бога, тебе ничего не надо. Ничего. Ты просто Его любишь. Ты сын. И евангельское понятие все-таки не раб, а сын. И Господь говорит, что «сынови мои есть те, аще творите елико аз, заповедую вам. Вы мои сыновья, чада, если творите то, что я вам заповедую». Вот, вот установка. Поэтому выбирайте, из страха вы действуете. – тогда вы рабы. И из желания чего-то приобрести взамен вы служите, вы слуги. Или все-таки надо стремиться вот к этому состоянию сыновства?
Спасибо огромное за такие пояснения значений слов. У нас завершается очередная часть нашей беседы. А в самом конце я хотел бы вас попросить еще раз проявить такое многогранное значение слов, как труд, оскорблять, начальник и удобрение. Мне очень понравилось, как вы это поясняете. Я бы хотел, чтобы вы нашим телезрителям тоже показали, что не все так однозначно, и зачастую слова меняли свое значение в течение времени.
Да, вот это один из факторов, одна из причин, почему перевод создает огромные трудности для восприятия. Что такое начальник у нас в языке? Ну, руководитель твой, да, и все. А начальник – это дарователь начала. И мы про Господа говорим, начальник, или про архангелов, начальники добрых сил. Вот это начальники в церковно-славянском смысле слова. И это слово первично в своем значении, именно славянское. А дальше уже оно дрейфовало, как хотело, в русском языке. Или оскорблять. Да, это ведь приносить скорбь или получать скорбь, оскорблятися, вот, а не обижаться и не обижать. Вот. Это другое слово. В нем внутренняя форма, она об этом всем говорит. Труд. Труд – это болезнь. Труд – это скорби. Вот в таком значении у нас церковнославянский дает. И уже вторично – это труды праведные, просто работа. Но, кстати, в русском языке удивительно, у нас же есть троякий взгляд опять на работу. Дело, труд, работа. Вот дело – это только всей жизни, это серьезный человек, дельный, деловой, все в положительном смысле. Труд всегда тяжело, действительно со слезами смешанный и болезненный. Труд не очень радостная, но уважаемая вещь. А вот работа – не волк, да? Работа – это монотонная, ежедневная, изматывающая. Не очень русский человек это любит, потому что он человек творческий по натуре. И вот, вот эта троякость, она в церковнославянском языке тоже есть.
В одном из своих выступлений вы упомянули, что прежде слово «бог» относилось у славян к языческим божествам. Что оно, какой смысл несло?
Богами обозначали славяне-язычники своих языческих идолов. Силы природы ли это были, или все что угодно. Но очень важно вглядеться в корень этого слова в свете последних данных научных. Потому что сегодня установлено, что слово «бог» восходит к корню, общеиндоевропейскому корню, который понимают все европейские народы, индоевропейские народы, который этот корень обозначает «восхищаться», «любить». Древний корень. То есть Бог восприятия славян – это светлое, любящее начало. Это то, что тот, кто тебя осеняет любовью и сохраняет. А иное понимание Бога в корне «год», «год» у западных, у германских народов. Вот этот корень восходит к тому же, к другому понятию и корню индоевропейскому, означающему наказывать, угрожать, убивать. И он у нас есть в слове «кудесник», например, «колдун», «чудо» тоже, свидетельство о делах Божьих, да. И вот этот корень он совсем о другом, что есть грозная карающая сила, которую надо бояться. Представляете, когда говорят о светлости русского православного христианства, о том, что мы вообще в нашей вере ничего не боимся, да, мы прежде всего поклоняемся любви Христа и Пресвятой Троице, это заложено в корнеслове слова «Бог». А помимо этого есть же много имен: царь и вседержитель, как хозяин и правитель этого мира, творец и создатель, это тот, кто нас создал, а есть еще вышний, кстати, однокоренной индийскому божеству Вишну. Это свидетельство об очень глубокой древности этих понятий. Но, тем не менее, все они сегодня в христианском смысле переозвучены. Да, пастырь и спаситель еще. Тот, кто нас сохраняет и пасет, как овец, как стадо разумное. Вот это все имена Бога. Но самое главное слово нашего Бога, именующее, оно это... чистая любовь и восхищение, и свет.
Спасибо огромное за эту беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.